Всем привет! ДВ Новости Шоу в прямом эфире. 9:30 утра в Германии, 10:30 в Киеве, 10:30 в Москве. В студии в Бонне я, Ольга Тихомирова, и Глеб Гаврик со мной сегодня.
Привет!
Перемирие уже на этой неделе. Двусторонние переговоры Москвы и Киева. Запорожскую АЭС отдадут США. Много заявлений и обещаний с разных сторон. Чего ждать? Обсуждаем с российским политологом Андреем Колесниковым, украинским политологом Владимиром Фисенко, экспертом по ядерной безопасности Ольгой Кошарной, обозревателем Z-каналов Иваном Филипповым. И, конечно же, обсудили тему с берлинцами. Сегодня стартует новый раунд переговоров по перемирию. В Лондоне встречаются делегации США, Украины и представители Великобритании, Франции и Германии. В Кремле заявили, что спецпосланника Трампа Стивена Виткова уже ждут на этой неделе в Кремле. А накануне прозвучало неожиданное от Путина. Фактически он заявил о возможности прямых переговоров с Украиной по поводу прекращения ударов по гражданским объектам.
Ну да, вот с инициативой такого перемирия на 30 дней вновь выступил Владимир Зеленский. Путин же ответил так, цитирую, «С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке». Это заявление назвали первым с начала войны сигналом о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом.
Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, готов-то он, конечно, готов, но Украина должна отменить запрет на переговоры с Россией. И еще одно неожиданное накануне прозвучало в публикации газеты Financial Times. Там было сказано, что Путин предложил сам остановить боевые действия в Украине на текущей линии фронта и фактически провести разграничение в рамках урегулирования именно по этой линии. На связи с нами сейчас Андрей Колесников, политолог. Андрей, привет.
Доброе утро.
Рада тебя видеть. Слушай, я хочу начать с вот этой идеи разграничения по линии фронта, о которой накануне написала газета Financial Times. Это довольно неожиданное предложение от Путина, потому что, насколько мы помним, все последние недели и месяцы в Кремле говорили о том, что вот у нас есть 4 области, зафиксированные в Конституции, а эта линия, она не ограничивает эти 4 области. Как же так? Это уступка со стороны Москвы? Что это, с твоей точки зрения?
Ну, во-первых, это утечка, и, собственно, официально никто ничего не говорил. Песков потом естественным образом поправлял эту публикацию с той точки зрения, что ничего официально не было сказано, нужно опираться только на то, что говорится самими источниками информации. Но на самом деле это единственная реалистичная история, которая обсуждается на самом деле уже очень давно. Разные мирные планы, которые циркулировали и утекали еще год назад, предполагали именно заморозку по линии соприкосновения. Потому что если Путин собирается двигаться дальше, значит, и достигать административных границ или двигаться еще дальше, это потребуется, вероятно, годы. Угу. Этих нескольких лет у Путина нет. Ресурсы все-таки не безграничные, в том числе ресурсы психологического терпения населения Российской Федерации, как бы равнодушно оно не относилось в массе своей к происходящему. И эта замороженная линия, собственно, может стать центром будущего мирного соглашения, которое все равно будет иметь статус заморозки, потому что ни о статусе Крыма не договорятся, естественно, ни о статусе вот этих самых областей не договорятся. Это можно только заморозить для следующих, до следующих поколений более ответственных политиков, ну, с российской стороны, по крайней мере.
Ну вот на Западе все восприняли заявление Путина как сигнал готовности к прямым переговорам с Киевом, которые до сих пор в Кремле отрицали. Вот правильно ли поняли позицию Путина? И так ли она видится в Москве?
Знаете, позиция Путина, во-первых, может меняться, хотя он и не Трамп, и не так часто ее меняет, но то, что он произнес, это довольно странные речи по поводу того, что нужно ли бить по гражданским объектам. По сути дела, это можно трактовать так, что по ним все-таки бить можно, если там есть хотя бы там один военнослужащий, как законная цель. Ну, это не разговор, естественно. Что там исследовать-то, собственно? Либо вы бьете по гражданским объектам, либо не бьете. Результаты этих ударов хорошо известны. Здесь нет никаких споров, да, уже, так сказать, российская сторона признает, что там жертвы гражданского населения, дети гибли и так далее. Это надо просто как бы прекращать. Ну, хорошо, как прекращать? Если посредничество американцев не очень успешно, значит, нужно хорошо выходить и на прямые переговоры. Прямых переговоров нет. То, что предлагается вот разными способами, это предложение вот. Вот Путин объявляет перемирие на сутки там, или чуть более суток. Это он кому говорит? Он говорит посредникам, это говорит по тайному каналу украинцам или по прямому каналу украинцам. Нет, это он говорит в воздух. То же самое сейчас, вот эти разговоры в воздух, они вряд ли к чему-то приведут. Нужно, по крайней мере, посредничество американцев.
Андрей, хотела бы уточнить также по поводу вот этой позиции. Тем не менее, какая-то корректировка заметна, да, вот это вот посыл в воздух про прямые переговоры, про неудары по гражданским объектам, утечка в Financial Times, что готовы остановиться. Не будет ли это означать, в том числе с точки зрения общества, что Путин, что называется, прогнулся?
Подчинился воле Трампа.
Пока это означает, что он тянет время обществу на самом деле провоенному, антивоенному. Хотелось бы какого-то завершения в виде победы. Кого-то победа – это вот остановка того, что происходит сейчас. Для кого-то победа – это вот, ну, фиксация, на самом деле, убытков. Для кого-то победа – это движение еще вперед, но как можно более быстро. И все-таки заканчивать надо уже вот в ближайшее время. Сколько можно, в конце концов, больше 3 лет это длится. Поэтому, собственно, ему нужно уже куда-то двигаться. А самое главное – Трамп. Вот это суточное перемирие. Это было послание Трампу, что мы не тянем время, нет-нет. Видите, мы предлагаем всякие мирные инициативы, но вот украинцы их нарушают без конца. А так мы время не тянем, поймите, мы готовы дальше разговаривать. Но это и есть затягивание времени. Вот главное здесь Трамп все еще. И Трамп, по-моему, вчера сказал достаточно четко: ребят, ну договаривайтесь уже. Вот у вас, если будет мирная сделка, он все еще называет это сделкой, тогда у вас будут бизнес-отношения с нами, и Украиной, и у России, тогда у вас будут деньги. У него очень простая логика, в данном случае понятно. Но не будет никаких экономических соглашений, не будет никаких денег Путину в бюджет и в карманы его олигархов без мирного соглашения. Сначала мирное соглашение, потом мы работаем с вашими редкоземельными металлами, с вашей Арктикой, приносим деньги, значит, смягчаем санкции, начинаем летать прямыми рейсами в Вашингтон, чтобы решать, чтобы Кириллу Дмитриеву удобнее было решать вопросы. Все будет, но сначала мирное соглашение.
Ну, это как раз с бизнес-аспектом вот, переговоров России и США. Вот там что-то новое слышно, там что-то развивается, или как-то тоже, в общем, по ходу все забыли об этом?
Отложили.
Отложили.
Пока, я думаю, это не очень развивается. Потому что, опять же, сначала политический вопрос должен быть решен, потом вопрос экономический. Никаких новостей на экономическом фронте, кроме, значит, сообщений о том, как, на сколько триллионов или миллиардов недвижимости у Кирилла Дмитриева, никаких новостей в экономической области пока не было. Но если не считать приезд султана Омана в Москву, у которого принимали с невероятной помпой, вот теперь как бы экономический вектор отношений Российской Федерации. Вот там Россия черпает свою кооперацию с мировой экономикой.
Ну, а вот что касается пасхального перемирия, вот глава МИД Франции назвал это перемирие маркетинговым ходом Путина. Вот процитирую: «Перемирие на Пасху объявлено несколько неожиданно, было маркетинговым ходом, обольстительной операцией, направленной на то, чтобы не дать президенту Трампу проявить нетерпение и гнев», сказал в эфире телеканала France Info Жан-Ноэль Баро.
Ты вот согласен с этим фактически, правильно, Андрей?
Да, мы об этом вот только что, собственно, и говорили. Да, это действительно это такой косвенный разговор с Трампом вот такими вот способами.
Нет, я готов. Пожалуйста, не торопитесь.
Я хороший. Я хороший, и деньги очень нужны, тем не менее, да. Ну, вот давайте дальше разговаривать. Но здесь есть вот еще, да, один момент, который мы, так сказать, не упомянули. Это статус Крыма.
Да, я как раз хотела спросить про Крым, потому что это был один из пунктов, который озвучивался СМИ как один из пунктов Трампа, что США готовы признать Крым за Россией. Это важный пункт для Путина?
Возможно, важный пункт. Или американцы видят в этом пункте возможность прорыва. Признается Крым, и тогда Путин пойдет на более-менее любые условия. Может быть, это так. И видно, что для американцев это важно, когда американцы получили реакцию негативную Зеленского, Рубио заявил, что он не поедет в Лондон. Значит, это для них важно. Но надо понимать, что здесь вряд ли будут уступки со стороны Зеленского, и нужно искать вот, варианты план Б, план С, варианты уступок где-то наверное, в другом месте. Это не очень устроит украинскую сторону.
Я уточню, Андрей, но при этом вот в публикации Wall Street Journal там были такие интересные формулировки, они говорили «де юре де факто», то есть «де факто» мы типа согласимся, а «де юре» это будет выглядеть, как мы откладываем вопрос. Это то, что цитировали как источники из Киева. Могут ли пойти украинцы на такой вариант?
А вот такой вариант – это уже окошечко, форточка небольшая для украинской стороны, потому что действительно… Еще раз это придется замораживать, и, наверное, на долгие годы вперед не будут решены вопросы статуса в территории. То есть одна сторона будет считать эти территории своими, другая – своими. Ну, собственно, как это было уже в эпоху Советского Союза, собственно, страны Балтии считались оккупированными, а Советский Союз считал, собственно, это частью своей территории, своей империи. Так что вот в таком состоянии можно жить долго, исторические прецеденты есть.
Ну вот, кстати, еще один такой камень преткновения серьезный, вот я вижу, и не только я. Дело в том, что ведь, по сути, сейчас в ходе переговоров один из важных пунктов – это то, что в Украину должны быть введены войска, в том числе европейских стран, да, Франция и Великобритания упоминаются в этой связи, входящих в НАТО. Да? Вот как на это посмотрят в Кремле? Вообще они, в принципе, согласятся с этим? Это же ведь было одно из ключевых требований Путина, по сути, и, собственно, не повод для развязывания НАТО. Войны. Да.
Угу. Ну, конечно, Путину очень сложно будет на это согласиться. Любая нейтральная третья страна из нейтральной или дружественной страны, да, пожалуйста. И, кстати говоря, разговор о том, что контроль за нарушением режима прекращения огня может состоять из комиссии, в которой будут украинцы, россияне и некая третья сторона, но не из недружественных, так называемых для России, стран. А вот это как бы такой прообраз понимания гарантий, ну, в данном случае, в том числе, безопасности. Это очень сложный момент, и это один из камней преткновения. Именно поэтому возникают вот эти разговоры о разбивке на зоны. Вот на Украине будут стоять войска там, европейские, посередине их не будет, на востоке их тоже не будет.
Где-то будут китайские.
Это тоже вариант. Да, тоже, это тоже некий вариант, хотя очень слабая гарантия безопасности, но хотя бы какая-то символическая. Символическое тоже важно, но, как, конечно, я думаю, так сказать, Украину больше интересуют некие практические вещи.
Спасибо большое. Андрей Колесников, политолог, был у нас в эфире. А я напомню, что после частичного перемирия, которое в одностороннем порядке объявил Владимир Путин, мы говорили сейчас о нем, Россия продолжила атаки на Украину, и масштабной атаке дронов подверглись Одесса, Запорожье, Харьков, Киев последние дни, и вот буквально этой ночью Днепропетровская область, 9 погибших. Много раненых. При этом Песков призывает не торопиться с переговорами. Вопрос, по его словам, настолько сложен, что приемлемое соглашение не может быть достигнуто в короткие сроки. Но вот Дональд Трамп торопит. Да? Он же обещал на этой неделе соглашение о перемирии. Спросим, кстати, наших зрителей тут. А верят ли они в то, что на этой неделе Трамп добьется реального прогресса в переговорах о мире? Отвечайте, пожалуйста, в чате к нашему видео, потому что там... Прямо сейчас проводятся опросы, и мы поделимся вашими ответами. Если у вас есть также какие-то вопросы, комментарии, предложения, пожелания, то тоже пишите там же. Мы за этим следим. Я лично все это читаю во время нашего эфира.
Ну вот напомню, что СМИ недавно озвучили новую версию плана Трампа, которая... очевидно, будет обсуждаться сегодня в Лондоне, обсуждается наверняка. Как мы уже говорили с Андреем Колесниковым, в этом плане есть и о разделе территории, и об условных миротворцах, как гарантах соблюдения договоренностей. И есть еще признание Крыма российским со стороны США. Правда, скорее всего, речь идет о признании не де юре, а де факто.
Но я предлагаю начать с еще одного пункта плана, а именно Запорожская АЭС. Она тоже вроде там есть. США... предложили, по данным СМИ, присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской АЭС и передать их под контроль Вашингтона в рамках прекращения огня в Украине. Так сообщает газета Wall Street Journal.
Вот вопрос об украинских АЭС и их возможном управлении со стороны США Трамп уже озвучил во время телефонного разговора с Зеленским еще в марте. Вот я приведу цитату. «Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергоинфраструктуры», говорилось в совместном заявлении госсекретаря США Рубио и советника президента Трампа по нацбезопасности Уолтса. Позднее сообщалось, что Трамп хотел обсудить контроль над ЗАЭС с Путиным. В российском МИДе тогда заявили, что в мире нет примеров совместного использования атомных электростанций, исключив при этом передачу объекта Украине или любой другой стране.
Возможно ли все это, спросим у эксперта по ядерной безопасности Ольги Кошарной. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как с вашей точки зрения выглядит вот такой возможный вариант передачи США контроля над Запорожской АЭС? Я говорю еще раз, что это было описано в СМИ, а не прозвучало официально.
Ну, первая идея сделать зону нейтральную вокруг Запорожской АЭС принадлежала генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гроссе перед тем, как он осуществил миссию с визитом на ЗАЭС 1 сентября 2022 года. Были приняты резолюции Совета управляющих МАГАТЭ о деоккупации ЗАЭС. Однако эта идея практической реализации не приобрела. Что касается в этих предложений, то здесь разные интерпретации. Например, президент Зеленский утверждал на брифинге в Норвегии, когда он был, что не шлось о передаче в собственность или там каким-то образом США, и он подчеркнул, что АЭС являются собственностью народа Украины. И он говорил с Трампом о том, что просил Трампа помочь инвестициями после деоккупации ЗАЭС, инвестиции в возобновление работы станции. Что касается управления, а какие инструменты есть? США, как известно, не собирается участвовать в инициативе европейских стран, не собирается вводить войска. Кто будет контролировать оккупацию? И в чем смысл этого управления? Во-первых, в США компании-операторы АЭС частные, у них нет опыта эксплуатации реакторов советского проекта ВВР-1000, которые на Запорожской станции. Что, приедут американские специалисты управлять или как? То есть я считаю, что это очередные фантазии, но такой своего рода белый шум, пиар администрации, Трампа, и они абсолютно практических результатов не будет, я абсолютно в этом уверен.
То есть практически это невозможно, а в принципе есть примеры в мире, когда другая страна вот берет под контроль какую-то станцию?
Ну, берет под контроль, не знаю. Но вот, например, проект, который сейчас реализуется в Турции, это АЭС Акуя. Этот проект строится по российским технологиям и будут эксплуатировать россияне. И соответствующий там есть договор. С моей точки зрения, после всего того, что сделала Россия относительно ядерно опасных объектов, оккупировала их, начиная с 2014 года, когда Севастопольский научно-исследовательский реактор был, попал под оккупацию, в зоне отчуждения несколько ядерных именно установок, а именно хранилища для отработавшего топлива ЧС, там их два. И плюс объект новый безопасный конфаймент, который по украинскому законодательству классифицируется как временное хранилище высокорадиоактивных отходов. И никакой ответственности Россия не понесла, хотя это откровенное нарушение всех конвенций, депозитарием которых является МАГАТЭ и которые составляют режим, международный правовой режим ядерно-радиационной безопасности и статью 2 Международной конвенции о противодействии актам ядерного терроризма. Инициатором создания этой конвенции была Россия, и она писала первый такой проект этой конвенции. Там есть статья 2, и все, что сделала Россия и продолжает вот свою деятельность. Это подпадает под конвенцию, статью 2 конвенции. С моей точки зрения, вот на финальной стадии сейчас находится формирование специального трибунала по военным преступлениям России. Потому что юристы, например, украинские, ну, дискутировали на тему, чья это юрисдикция рассматривать вот ядерный терроризм России. И пришли к выводу, что не Международный уголовный суд в Гааге это должен делать, а, наверное, это уже будет специальный трибунал. Пока Россия не понесет никакой ответственности, не будут преследоваться руководители Росатома, хотя вот, кстати, администрация Байдена в январе этого года перед окончанием своей деятельности ввели персональные санкции против всего руководства Росатома и наблюдательного совета. Вот. Россия, она добровольно не покинет ЗАЭС мирным путем переговоров, она очень гордится этим. И более того, несмотря на то, что Каховское водохранилище исчезло, которое было необходимо для охлаждения реакторов 6 при работе на мощности, Россия планирует один энергоблок, это заявлял Путин Гросси, ввести в эксплуатацию в этом году. Просто они ждут получения лицензии по российскому законодательству. Угу. Поскольку российский Ростехнадзор уже начал выдавать лицензии, напомню, что в соответствии с указом Путина от 5 октября 2022 года на ЗАЭС действуют и персональные лицензии персонала, и лицензии на эксплуатацию украинские до 1 января 2028 года. Однако началась выдача лицензий. Осенью прошлого года была выдана лицензия Ростехнадзором на обращение с источниками неизвестного излучения. Я знаю, что была инспекция Ростехнадзора на хранилище сухом отработанного ядерного топлива на площадке. И пишут они также о том, что вот они ожидают эту лицензию. При этом они будут вводить в эксплуатацию демонстративно один блок, в котором полностью российское топливо. И переключат перед этим, безусловно, будут пытаться переподключить к российской объединенной энергосистеме. И уже город Энергодар, он получает энергию из объединенной энергосистемы России. Но тут вопрос такой, позволят ли вооруженные силы Украины это сделать? Они не позволили переключить ЗАЭС летом 2022 года. То трансформатор на Крымском перешейке сгорел, то опоры высоковольтной линии передач, которые восстановили сразу после оккупации ЗАЭС весной и летом 2022 года до подстанции Каховской. Эти опоры стали падать. Это уже работа была херсонских партизан. То я думаю, что они будут пытаться ввести в эксплуатацию хотя бы один энергоблок. На один энергоблок воды должно хватить, потому что они пробурили там скважины с нарушением норм ядерно-радиационной безопасности, без оценки, как это, ну, как изменение гидрогеологической среды под промышленной площадкой будет влиять на ядерную радиационную безопасность. Это грубейшее нарушение стандартов и рекомендаций МАГАТЭ. И поскольку они выкачивают сейчас из подземных этих скважин воды больше, чем она пополняется осадками, то есть опасность таких сдвигов грунта под промышленными зданиями. И Украина об этом писала в официальных нотах, что это недопустимо. Но мы видим, что МАГАТЭ, к сожалению, такая получается, что никаких инструментов воздействия
на оккупант. Да, нет. Ольга, я хочу уточнить по поводу трибунала по АЭС. Вот вы сказали, что будет отдельный трибунал. Правильно я вас поняла?
Трибунал будет называться «Специальный трибунал по военным преступлениям Российской Федерации». Не только. И просто наши юристы считают, что вот применение статьи 2 относительно России, Международной конвенции о противодействии актам ядерного терроризма, ну, будет в юрисдикции этого трибунала.
А вот к каково сейчас состояние станции на данный момент? Вот было несколько попаданий в станцию. Они к чему привели? Есть ли последствия или все ликвидировано?
Попаданий никаких не было. Российская Федерация использует промышленную площадку для хранения оружия, боеприпасов и обстреливает. Вот сегодня трагедия в Марганце. Я уверена, что они запускают дроны с промышленной площадки ЗАЭС. Вооруженные силы Украины не будут обстреливать. И поэтому россияне даже артиллерийские системы размещают рядом с промышленной площадкой, потому что знают, что наши бить не будут. А то, что Россия там периодически пишет, какой-то дрон сбили около учебного корпуса, это за пределами промышленной, это имитация и спектакли. Например, для того, чтобы провести ротацию через, как они называют, российскую территорию, то есть временно оккупированную территорию, как это была последняя ротация миссии МАГАТЭ, я считаю, что это вообще возмутительно. Это решение принял генеральный директор Гросси, не посоветовавшись с украинской стороной, что является нарушением международного законодательства. Если бы это была гуманитарная акция, эвакуация, потому что предыдущая миссия была 80 дней, фактически, как заложники. Я бы могла это понять, их бы вывезли через временно оккупированную территорию. А вот сейчас будет ротация. Я против уже пребывания миссии МАГАТЭ, поскольку они не влияют на техническую политику, они не обладают уже достаточной квалификацией, потому что там уже нет желающих ехать под обстрелы из экспертов. Mm-hmm. И те, которые имеют опыт эксплуатации ЗАЭС, знают не ЗАЭС, а ВВР-1000 советского проекта, и знают особенности. Эти люди — наблюдатели. И поставлять заложников добровольно на площадку для россиян, которые фактически Россия использует это как освещение своей деятельности, потому что большинство людей в мире не знают, что МАГАТЭ ни разрешения никаких не дает на введение в эксплуатацию. И не имеет инструментов влияния. Например, это только национальные регуляторы по ядерно-радиационной безопасности дают лицензии, дают разрешения, осуществляют государственный контроль. И только они. А так люди будут думать. И вот совершенно недопустимое заявление сделал Гросси. Он сказал, что Ройтерс не так давно, что российские атомщики достаточно профессионально управляют станцией. Я считаю, что это недопустимо. Я понимаю, что он собрался баллотироваться на генерального секретаря ООН. Но вот деятельность — это игра на стороне оккупанта. Международное агентство по атомной энергии.
Спасибо вам большое.
Ольга, спасибо большое, да. Это была Ольга Кошарная, эксперт по ядерной безопасности. Мы продолжаем передачу. Будет ли обсуждаться сегодня в Лондоне будущее Запорожской АЭС? Это пока неизвестно. Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина о возможности двустороннего обсуждения, то есть прямых переговоров. Президент Украины заявил, что никаких препятствий для обсуждения прекращения огня по гражданской инфраструктуре нет, и потребовал, чтобы Россия продемонстрировала готовность к переговорам, к таким переговорам.
Что будет обсуждаться в Лондоне, пока еще по-прежнему неизвестно. Я хочу напомнить также, что Марко Рубио, госсекретарь США, который должен был принимать участие в этих переговорах и принимал в предыдущем раунде неделю назад в Париже, в этот раз в Лондон не поедет. Так было объявлено накануне. Что это значит? Означает ли это, что уже не нужно вмешательство и участие Марко Рубио в этих переговорах? Или же он не видит для себя перспектив для того, чтобы в них участвовать? То есть какой смысл, если все равно ни о чем договорятся? Все это мы не знаем. Зато мы точно знаем, что в Москве уже ждут Стивена Виткофа, а именно спецпосланника президента Трампа, которого он назначил на переговоры в Москву. И Виткоф уже трижды был у Путина. Они, мне кажется, очень довольны друг другом,
да,
судя по их впечатлениям.
Да, да.
Напомню, что был также подарен портрет. Владимир Путин подарил Трампу портрет, который написал один из российских художников. Нет, портрет Трампа, конечно же. Вряд ли бы Трамп принял портрет Путина в качестве подарка. Но, опять же, по словам Виткова, всем все понравилось. И как раз на этой неделе выяснилось, кто автор. Угадай. кто автор портрета Трампа, который Путин с радостью передал Трампу? Давай, давай. Ну, кто главный художник официальный всех времен и народов в Российской Федерации? Никас Сафронов.
Да ладно.
Да.
Ах, ну, конечно.
Он рассказал об этом с гордостью.
Мастер портретного жанра.
Да, мастер официального портретного жанра.
Официального, да, да, да.
И уже поделился даже Никас Сафронов этим портретом. Речь идет о той самой знаменитой сцене, когда было совершено покушение на Трампа, и когда он с окровавленным ухом встал и поднял кулак вверх.
Эпическое полотно.
Эпическое полотно на фоне американского флага. Я думаю, что, конечно же, Никас Сафронов считает, что это важная для него рекламная кампания. И он еще умудрился обратить внимание специально в комментариях журналистам, что он сделал это совершенно бесплатно.
Ну, кто бы
сомневался. Денег не взял, потому конечно. Что считает это важным.
Ну, конечно, для него это важно, безусловно.
Мы надеемся, что к нам сейчас подключится наш украинский эксперт. И это Владимир Фисенко, глава Центра прикладных политических исследований Пента. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро.
Доброе утро.
Обсуждаем план Трампа по тем деталям, которые опубликованы в СМИ. Их несколько. Есть даже уже обсуждение идеи якобы Путина о том, что Путин предлагает остановиться на линии фронта и сделать ее вот такой линией разграничения в рамках мирного урегулирования. Хотела спросить у вас, что думают в Киеве вот по тем фактам, по тем пунктам, которые обсуждаются в СМИ, и насколько вероятность высока того, что Киев поддержит вот такие идеи. Можем с вами прям по пунктам пройтись. Первое. Разграничение по линии фронта.
Прежде чем идти по пунктам, сейчас я скажу и по пунктам, но прежде чем идти по пунктам, я могу сказать другое. Уже очевидно, переговоров в Лондоне на высоком уровне не будет. Это означает, что ключевые идеи вот этого мирного плана, если это мирный план, ну, они не приняты. Украина готова, вот если говорить там о прекращении огня по линии фронта, это же игры Путина. А что ж он раньше не соглашался на это? Но так или иначе, Украина согласилась еще вместе с США 11 марта на переговоры в Джиде было подписано совместное заявление о том, что Украина и США предлагают прекратить полностью огонь по линии фронта на 30 дней. Поэтому Путин согласен, давайте договариваться. Если бы было дело только в том, чтобы договориться о полном прекращении огня, я думаю, состоялись бы переговоры в Лондоне, ну и был бы активный переговорный процесс. Но, к сожалению, проблема в другом. Проблема в том, что США под влиянием Кремля требуют целого ряда других уступок. Речь идет, в частности, об официальном признании Крыма российским.
Да.
Вот это красная линия, это абсолютно неприемлемо для Украины. Что касается НАТО, то на признание, вернее, на отказ от членства, от перспектив членства в НАТО Украина не пойдет официально. Угу. Американцы могут делать все, что угодно. Трамп уже согласился, это его право, а Украина на это соглашаться не будет. И не потому, что мы наивно надеемся на членство в НАТО при Трампе. Нет, есть абсолютное понимание, что при Трампе мы в НАТО не будем, мы и при Байдене в НАТО не оказались, поэтому иллюзий нет.
Но просто не хочется это фиксировать. То есть не хочется делать так, чтобы это...
Не хочется. Нет, дело не в том, что не хочется. Два обстоятельства. Во-первых, Украина не собирается добровольно, по собственной инициативе, ограничивать свой внешнеполитический суверенитет. Угу. То есть тут мы сами говорим, что да, мы согласны, вы против этого, мы согласны. Как бы мы принимаем тогда правило, что мы страна второго сорта, мы страна с ограниченным суверенитетом, и то, что нам будут говорить в Кремле или в Белом доме, мы будем беспрекословно выполнять. Для нас это неприемлемо. Это первое обстоятельство. Второе, дело в том, что речь идет о конституционной норме. В 2019 году, это было, правда, под влиянием выборов, но тем не менее украинский парламент принял изменения в Конституции, согласно которым было зафиксировано стремление Украины к членству в НАТО и в Европейском Союзе. Это, конечно, декларативная формулировка, это в Украине многие понимают, но тем не менее это норма Конституции. чтобы изменить эту норму Конституции, необходимо, во-первых, прекратить огонь, пока и отменить военное положение. Пока действует военное положение, Конституция не меняется в Украине, нельзя ее менять. Но самое главное, для этого нужно 300 голосов, две трети голосов парламентариев Украины. Но я сильно сомневаюсь, что найдется даже простое большинство под таким вот пунктом. Поэтому по НАТО американцы могут взять на себя такое обязательство, Украина таких обязательств брать не будет. Но самое главное это, да, по санкциям очень проблемный вопрос. То, что появилось вот в последних публикациях, что якобы США предлагают отказаться от санкций, введенных еще с 2014 года. То есть речь идет уже не о поэтапном снятии санкций. Это было бы, это можно было бы рассматривать. Это, здесь можно было бы искать компромиссы, какие санкции снимаются, допустим, в момент оглашения 30-дневного перемирия, потом для того, чтобы зафиксировать устойчивое прекращение огня, можно было еще часть санкций снять, ну и так далее, то есть поэтапно. Это можно было бы рассматривать, но это касалось, конечно, европейцев в первую очередь. Хотя Украина, естественно, против снятия санкций относительно России, пока не будет устойчивого прекращения огня. Но, тем не менее, здесь можно было искать компромиссы. Если же сразу одномоментно снимаются санкции, введенные с 2014 года, ну тогда никаких гарантий нет, что... А как быть завтра? Вот если, как, мы же знаем, как выполняются соглашения о прекращении огня со стороны России. Мы знаем это по опыту 2014 года, ну, всех Минских соглашений. Это опыт с 2014 года и до 2021, ну, даже до 2022 года, до полномасштабного вторжения. А кроме того, вот недавнее пасхальное перемирие это тоже показало. На словах это одно, а на деле это несколько другое. Поэтому для нас вот просто обещание России прекратить огонь, а при этом должны быть такие принципиальные уступки, ну, это абсолютно неравноправное, неадекватное соглашение. Поэтому ключевые идеи вот этого так называемого мирного плана для нас неприемлемы, и, скорее всего, поэтому не состоялись полноценные переговоры в Лондоне. Там будут встречаться советники по внешнеполитическим вопросам. Это такие консультации, что делать дальше. Я думаю, консультации будут о том, что делать дальше, вместе с Китом Келлогом.
Владимир, Владимир, у меня к вам вот сразу, я хотел просто уточнить. Ну, ЕС же тоже против снятия санкций и тоже против признания Крыма. Вот вы тоже уже упоминали именно о фактическом признании Крыма российским, что это неприемлемое условие для Украины. Ну, вот тут прозвучало, уже в нашей передаче тоже прозвучало вот это мнение о признании де юре и признании де факто. Вот как вы считаете, если это будет признано де факто, но не де юре, это некое форточка открывается для переговоров или нет?
Ну, давайте сразу различать, что значит де-факто и де-юре. Вот для Украины, например. Украина, потому что с США это сложнее. Вот тут много нюансов возникает. Но для Украины здесь все достаточно, ну, не то чтобы просто, но достаточно четко. Есть относительные критерии. Мы можем согласиться на прекращение огня по линии фронта. Это означает, что часть территории Украины останется под оккупацией России. Де-факто мы через это соглашение признаем, что на неопределенное время часть территории Украины будет под контролем России. Термин у нас появился еще с 2014 года – временно оккупированные территории. Это юридический термин. Но юридически мы не будем признавать эти территории российскими. Вот по Крыму. Крым мы не контролируем 11 лет, он аннексирован уже 11 лет, тем не менее мы его российским не признаем. Вот для нас тут есть четкое различие между де юре и де факто. А вот что это означает для США? Вот здесь, ну, для нас принципиально важно, чтобы не было юридического признания Крыма, потому что это создаст опаснейший прецедент. Кстати, не только для нас, но и для всего мира. Я напомню, что юридически Крым не признан частью России даже союзниками России. Китай не признал. Ну, у него свои аргументы, это связано с Тайванем, там, с Тибетом, да, но тем не менее. Китай
но признание признал. США все изменит. Признание США...
Это опаснейший прецедент. Да. Иран не признал, даже Лукашенко не признал юридически даже Лукашенко не признал. Хотя де-факто вот как раз Лукашенко как бы здесь давно признал. Вот поэтому, что имеется в виду под де-факто признанием со стороны США, это проблема. Вот здесь нужно говорить о каких-то критериях, что это будет означать. Ну, многие эксперты считают, что это будет нечто похожее на историю с Балтийскими республиками, которые были захвачены Советским Союзом еще накануне Второй мировой войны, как бы стали частью Советского Союза. США юридически не признавали Балтийские республики частью Советского Союза, но де-факто это признавали. Вот, видимо, такая модель имеется в виду, что могут быть визиты, могут быть какие-то там программы. То есть формальное юридическое непризнание, но фактически это будет признано частью, в данном случае частью России, и туда будут ездить там сенаторы, конгрессмены американские, там еще какие-то, может быть, да, программы будут осуществляться.
Да. Мы такое
но
видели.
Это для нас тоже будет проблемой, потому что Украина, вот по примеру Германии, кстати, мы же знали примеры, когда ездили и депутаты Бундестага, да, от альтернативы
для Германии. Недавно тоже ездили. Все было. Да. Владимир, я хочу уточнить еще по поводу прямых переговоров. Это то, что прозвучало из уст Путина не совсем прямо, но многие СМИ и наблюдатели увидели в этом прям сигнал, что он готов к прямым переговорам. Это какая-то специальная оговорка, как сказал министр иностранных дел Франции, маркетинговый ход для Трампа? Или вы считаете, что действительно они на этой стадии сейчас, в ближайшее время, могут начаться?
Ну, конечно, это маркетинговый ход для Трампа, как и пасхальное перемирие. Это выражение готовности. Ну, кстати, и Зеленский тоже. Первый раз, кстати, это произошло еще в феврале. Первый раз, вот, когда этот принцип взаимного непризнания был нарушен и Зеленским, и Путиным, это еще было в феврале, и тоже было связано явно с Трампом, потому что это идея Трампа. Он хочет свести вместе Зеленского и Путина, но не для того, чтобы там были какие-то переговоры. Договариваться нужно без Путина и Зеленского на самом деле. Это все прекрасно понимают. Но у Трампа есть такая фишка. Вот он считает, что самое важное – это переговоры на высшем уровне. Вот сейчас вот он с Си Цзиньпином хочет встретиться. Хотя Китай четко говорит, нужно сначала договориться.
Но у него просто такой бизнес-подход. Давайте мы лично встретимся, да, и все решим. Да. Все наши сложности, все наши вопросы.
Но тут еще картинка важна. Понимаете, Трамп как миротворец во главе стола. А рядом с ним там что-то подписывают или кивают ему дружно Зеленский и Путин. Вот это важно для Трампа. Что касается реальной встречи, я допускаю, что до сегодняшнего дня, возможно, были предположения, что должны состояться вот после всех этих вот раундов переговоров сначала в Лондоне, потом у Итков в России, должна быть еще и встреча США, официальных делегаций США с Россией, с Украиной, и, возможно, подписание некого соглашения о прекращении огня, может быть, и некого политического соглашения. Может быть, такие планы были. Но тогда предполагалось, что будут, наверное, и прямые консультации при участии США, правда. Без США здесь, без посредника здесь просто невозможно. Но предполагалось, что могут за одним столом встретиться и представители Украины, и представители России. Впервые после переговоров в Стамбуле. Вот это, в принципе, я думаю, обговаривалось. Планировалась ли встреча Зеленского и Путина под патронатом Трампа? Не знаю. Возможно, у Трампа такие идеи были, опять-таки, для пущего эффекта. Но пока это скорее, я согласен с тем, что это скорее маркетинговый ход. Но то, что случилось сегодня, вот, явно переговоры в Лондоне отложены, и, на мой взгляд, начинается очередной кризис в переговорном процессе. Поэтому ожидать в ближайшее время не то, что прямых переговоров, а вообще переговоров на высоком уровне не стоит.
Да. Владимир, там еще одна такая деталь, которую хотелось бы уточнить. Вот, в частности, тут недавно звучали требования Пескова убрать барьеры для переговоров, а именно вот речь шла про закон, запрещающий переговоры с Российской Федерацией. Вот на него все последние недели ссылаются в Кремле.
Может, вот, отменить уже,
да, а? Может его отменить, вот... или, да, чтобы не было поводов, скажем так.
Я внесу уточнение. Нет закона.
Закона нет.
Никакого, указ, да. Указ. Есть указ президента, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. По-моему, это произошло где-то в октябре 2022 года. Я точно даты сейчас не помню, но примерно октябрь 2022 года. Это было сделано, вот это важный момент, это было сделано в ответ на аннексию четырех украинских регионов. Вот тут такая была логическая связь. Это не закон, это указ. Указ может быть при необходимости. Вот если теоретически представим, если там возобновляются переговоры, договариваются о какой-то встрече на высшем уровне вот под патронатом Трампа, то тогда, я думаю, что вот этот указ может быть приостановлен.
Понятно.
Да,
да,
понятно.
То есть юридические,
да.
юридические варианты быстрые есть.
Да, самое простое юридическое действие. Могут его и отменить, конечно. Это уже, но самый простой, вот по опыту, кстати, российскому, в том числе Россия любит тоже такие действия, приостановка.
Да.
Вот и Киев может сделать таким образом.
Хорошо, спасибо большое, Владимир.
Владимир, спасибо.
Мы будем следить тогда, конечно же, за тем, как будут развиваться события и в субботу тоже, ну и сегодня на вот этих даже переговорах советников. Это все равно важно. Я напомню, что мы спрашивали наших зрителей, то есть вас в эфире, что вы думаете по поводу перспектив вот этих самых мирных переговоров и мирного урегулирования. И 52% считают, что нет, не верят они в прогресс Трампа на этой неделе, как он обещает. 25% считают, что даже если он чего-то добьется, каких-то соглашений, то это ненадолго. И 16% считают, что да, это возможно. Накануне выпуска мы обратились также к берлинцам, спрашивали их, верят ли они обещаниям Трампа и новым срокам этой недели достижения перемирия. Вот что они говорят.
Если бы. Нет, я ему не верю. Потому что он ничего хорошего не обещает. Не думаю, что он держит свое слово. Для меня он не человек чести. А вы что думаете? Да то же самое, да-да. Она из Канады. Да, мы живем в Канаде сейчас и там. И они тоже бойкотируют США, да. Мы больше не покупаем ничего, что сделано в США. Не думаю, что он может решать сам в обход Путина. Путин очень силен, и это печально, очень печально. Но мы надеемся, что мир наступит.
Нет. Потому что прошлое показало, что в этом вопросе нет никакого прогресса. И я подозреваю, что и в будущем не будет никакого прогресса, если стороны конфликта не пойдут навстречу друг другу и не вовлекут в процесс всех, кого это касается. А этого, вероятно, хотят не все.
Совершенно точно нет. Он только говорит, но ничего не выходит. Нет, он же ужасный. Я квир, и меня очень затрагивает то, что происходит сейчас в Америке. Я не верю, что у него есть какие-то мирные намерения. Он всегда лжет, и все, чего он хочет, это власть. И добивается этого через фашизм.
Не думаю, что Трамп будет что-то делать, потому что он ничего не может сделать. Он такой же, как и Путин. И я за то, чтобы Германия помогала Украине, насколько это возможно, как и вся Европа. Я против русских. Если американцы не помогут, то Европа должна сплотиться и просто выгнать русских из Украины. Нет, я так не думаю. Я вообще ему не верю, потому что для меня он комик, если быть до конца честным. Для него больше нет политики. То, что он делает, это стариковская политика. Дональд Трамп тот еще кадр. Он много говорит, он популист, но верить ему не стоит. Трамп просчитался. У него плохие советчики. Он послал дилетантов. Это не профессионалы. Они не умеют вести переговоры. Катастрофа то, что Трамп наделал. Это мое впечатление. Сейчас я прочел, что Зеленский и Путин, возможно, смогут провести двусторонние переговоры. И, конечно, было бы здорово, если бы война закончилась. К сожалению, Путину, этому господину, верить нельзя, на мой взгляд. Это означает, что он пытается просто выжить из ситуации все лучшее для себя. Но я не могу представить, что из этого выйдет что-то путное. Я думаю, что другие партнеры важнее, чем Трамп.
Нет, я не думаю, что он сможет разрешить конфликт. И уж точно не на этой неделе. Он ни с чем не смог уложиться в намеченные сроки. На мой взгляд, все это пустые обещания. Я также не верю, что Путин стремится разрешить этот конфликт совместно с господином Трампом. А господин Трамп хочет быть успешным в глазах электората и ничего больше. Он думает только о своей стране. И уж точно не об Украине. А значит, и не о нас, европейцах. И мне грустно от пустых обещаний. Мы все хотим, чтобы обещания выполнялись, и я учу этому своих детей, а тут... Я также ожидаю этого от наших немецких политиков.
Нам есть еще что сказать. В частности, сейчас речь пойдет о такой отдельной группе людей, у которых есть всегда свое мнение по поводу перемирия и всех разговоров о нем. Это так называемые Z-блогеры. Что они думают о миротворцах, перемирии по линии фронта, передаче контроля над Запорожской АЭС американцам, да и вообще обо всем этом мирном урегулировании Трампа. Иван Филиппов, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен», у нас на связи. Иван, доброе утро. Мы обсуждали уже несколько критическое отношение так называемых военкоров и Z-блогеров к разговорам о мире, но теперь все дошло уже до обсуждения возможности прямых переговоров Москвы и Киева. И об этом говорит сам Путин. Как это воспринимается вот этими людьми?
Слушайте, вот конкретно про прямые переговоры я пока еще не видел, но я могу предположить, что поскольку они не считают Зеленского легитимным президентом, то вряд ли отношение будет сколь-либо позитивным. В принципе, мирные переговоры и условия мирного переговора в значении заморозки по линии боевого соприкосновения им не нравятся. Они считают, что это будет поражение, и они, разумеется, выступают против, не говоря уже о контроле Соединенными Штатами Запорожской атомной электростанции. Это вообще, как называется, нон-стартер.
То есть их цель какая? Их цель идти дальше, вперед?
Вот тут начинаются интересные нюансы. Идти вперед они, конечно, несомненно хотят, но сами же они пишут, что сейчас движение на фронте минимальное, что сейчас идут позиционные бои по принципу «одно село заняли, потом потеряли, потом снова заняли». И это не то, чтобы способствует какому-то продвижению. Кроме совсем, наверное, совсем каких-то упоротых оптимистов, никто не верит в эффективность российского наступления в значении, там, я не знаю, захватить Харьков, Одессу, дойти до Николаева и так далее, и так далее. Сейчас действительно фронт, он как бы движется, но очень-очень медленно. Но при этом у них есть ощущение, что если закончить сейчас так, как предлагают Соединенные Штаты, то это будет скорее поражением и предательством, чем реальным результатом почти 4-летней войны.
Ну вот эта сама готовность к переговорам, она меняет отношение к Путину этих людей?
Нет, нет. Они, в общем, следуют, как сказать, они в каком-то смысле следуют вот этим словам генерала Лебедя, что любые войны заканчиваются переговорами. Просто им хочется, чтобы Россия вела переговоры с позиции силы. Их раздражает тот факт, что сейчас с позиции силы говорят Соединенные Штаты.
Иван, я хочу еще уточнить по поводу одного пункта, который тоже прозвучал в устах Путина, а именно он комментировал удары по Сумам и Кривому Рогу и комментировал удары по гражданским объектам, которые то ли гражданские, то ли не гражданские, там есть военные, там нет военных. Вот это каким образом воспринимается в этой среде Z-блогеров? Как они к этому относятся?
Нет, они к этому относятся, разумеется, безусловно, положительно, поскольку Путин повторяет то, что они говорят, что это была законная война. Это на самом деле, разумеется, не так, потому что законы войны запрещают удары по местам, где густонаселенным гражданским местам оружием.
Где есть детские площадки, университеты, рестораны.
Гарантированно накрывает площадь, а не летит конкретно в конкретное здание. Поэтому Владимир Путин не первый раз говорит с одобрением о вещах, которые являются абсолютно точно военными преступлениями. Если вы помните, там несколько недель или, может быть, там, месяц назад на встрече с матерями погибших российских военных одна из них рассказала, что ее сын погиб, имитируя сдачу в плен, после чего подорвал гранаты украинских военных, значит, своим товарищам спастись. Так вот, имитация сдачи в плен – это военное преступление. Владимира Путина это совершенно не смутило, он, значит, сказал, что это подвиг. Поэтому это не первый раз.
А есть ли в среде военкоров какое-то представление о том, что будет после перемирия? Вот как должен выглядеть мир после окончания активных боевых действий?
Они про это говорят применительно к себе. Их вот этот вопрос больше всего занимает. Применительно к тому, что будет с армией. Они обсуждают, например, свою гипотезу, что после перемирия, после заключения мира, подписания мирного соглашения и остановки боевых действий, большинство военнослужащих, как только будет такая возможность, из армии уволятся. Mm-hmm. Например, из ДШРГ Русич написали очень подробный пост о том, что, по их мнению, 80% российских военных сбегут куда только можно, чтобы ни в коем случае никогда больше в армии российской не оказаться. Они разговаривают про то, что вернутся зарплаты мирного времени, на котором военным невозможно прожить, лучше идти в курьер. Они разговаривают о таких, о прикладных вещах. Но при этом, вот знаете, очень важный момент. Сейчас было пасхальное перемирие. И про него принято говорить очень пренебрежительно, что вот, значит, были случаи нарушения огня и так далее, и так далее. И да, действительно, случаи нарушения огня с обеих сторон были, и они зафиксированы, есть видео разнообразных ударов. Но при этом, если мы сравниваем пасхальное перемирие 25-го с рождественским перемирием 23-го, то сами военные авторы говорят, фронт затих, потому что военные...
Да, но это признали Москва и Киев, что было замедление активных боевых действий, и были участки, где была тишина.
Да, это не просто замедление, это самые низкие темпы боевых действий за всю историю войны. Это день, когда не было ни одного дрона и ракеты российской в украинском небе. Это день, когда не погиб ни один мирный. И это день, когда на многих участках фронта стороны договорились между собой, это уже на уровне командиров, об эвакуации тел погибших. Есть видео, где украинские военные и российские военные вместе, вот прям конкретно на одном пятачке земли, обсуждают эвакуацию тел военных. Нет, это довольно очевидный сигнал того, что обе стороны, но российская армия в том числе, и, может быть, даже в первую очередь, от боевых действий, честно говоря, устали. Поэтому как только появляется малейшая возможность не воевать, они с радостью это делают.
То есть они восприняли это положительно?
Я думаю, что да, я думаю, что можно так сказать, что, с одной стороны, очень многие написали, прям очень много было вот этих ура патриотических, нет никакого, давайте дальше воевать, но были военные каналы, большие военные каналы, которые традиционно довольно агрессивны, которые написали, что всем, кто против перемирия, давайте сами в армию и до Львова.
То есть пренебрежительно-одобрительно, да? То есть, как бы...
Ну, с разных сторон, все зависит от того, ты участвуешь в боевых действиях, я так понимаю, или нет, да?
Самый важный.
Если это человек, который стоит, который там на фронте, он, скорее всего, скажет, нет, спасибо, я лучше буду поддерживать перемирие. А если речь идет о том, кто сидит в Москве...
Да. Есть как раз один мобилизованный автор, который пишет, он как бы не с линии боевого соприкосновения, но он рядом с фронтом, туда, куда долетают дроны и достает иногда ствольная артиллерия. Он говорит, что я за перемирие, потому что, ну, ребят, если перестанут воевать, то у меня не будет больше шансов, что меня убьют. Я буду этому только рад.
Спасибо большое. Иван Филиппов, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен».
Спасибо.
Мы надеемся на перемены, тем не менее, несмотря ни на что. Спасибо, Иван. Я хочу в заключение нашего выпуска сегодняшнего процитировать последнее заявление Джей Ди Венса. Вице-президент США заявил следующее накануне старта очередного раунда переговоров в Лондоне, про который мы сегодня говорили, и как-то он не вызывает никаких надежд. Так Венс сказал так. Настало время, когда они, Россия и Украина, должны либо сказать «да», либо Соединенным Штатам следует выйти из этого процесса. Об этом он сказал сразу после завершения экскурсии по Тадж-Махалу. Он сказал, что есть другие приоритеты, и он уже требует какого-то продвижения от каждой стороны. И он требует от каждой стороны, и от Москвы, и от Киева, уступок, на которые... Как мы видим, судя по нашим экспертам, мало кто готов идти. То есть не настолько глубоко, как хотели бы.
Хотя усталость хотели бы, очевидна. Что-то. Вот мы сейчас только что обсуждали. Да?
Это правда, но усталость, она на фронте.
Да.
А это решения понятно. Принимаются в кабинетах. Да. Это разные вещи. Спасибо большое Глебу, который был со мной сегодня в эфире весь этот час.
спасибо Оле за то, что она подготовила этот выпуск. И надеюсь, что он был интересным и информативным.
Мы ждем ваших комментариев, конечно же, как всегда. И оставайтесь с нами на Deutsche Welle на русском. И мы вернемся через неделю. Пока.
Счастливо.